Арчибальд Кронин. «Северный свет». Читает Виталий Сулимов. Часть первая. Глава первая. Был сырой февральский вечер, и часы на церкви святого Марка показывали уже начало девятого, когда Генри Пейдж, попрощавшись с Мейтлендом, своим помощником, вышел из здания редакции «Северного света». Он дольше обычного просидел над передовицей для очередного номера. Несмотря на 20-летний опыт, он писал такие статьи довольно медленно, а кроме того, его отвлек и задержал загадочный звонок Вернона Сомервилла, после которого ему так и не удалось сосредоточиться. В этот день автомобиль понадобился его жене, и Пейдж собирался пойти домой пешком. В последнее время доктор Барт настоятельно рекомендовал ему побольше двигаться. Но так как было уже поздно, он передумал и направился к трамвайной остановке. Вечер был субботний, и лишь редкие прохожие попадались ему навстречу, пока он шел по Милл-маркету, так назывался старинный торговый квартал Хэддлстона. Настоящий лабиринт узких кривых улочек и переулков – сходившихся к площади Виктории, где редакция Пейджа и его типография занимали часть дома, построенного во времена Георга III, что подтверждалось слоем сажи и грязи с XVIII века, въедавшихся в стены. Мощенные булыжником улицы были пустынны, и шаги Генри гулко отдавались в тишине. «Именно в часы вечернего безмолвия, — думал он, — древний квартал больше всего похож на ровно бьющееся сердце этого старинного нортумбрийского города, где жили и работали пять поколений Пейджей». Он глубоко вдохнул влажный, чуть терпкий воздух. Пройдя напрямик через Динклоуз, он вышел на главную улицу города. Очереди на остановке не было, трамвай, идущий в Вутон, был наполовину пуст. И все же, когда Генри по давно укоренившейся привычке сосчитал экземпляры света в руках пассажиров, их оказалось 4. Рабочий, у ног которого стоял ящик с инструментами, человек лет 60 в очках с остальной оправой, шевеля губами и подняв газету поближе к тусклой лампочке в углу, читал передовицу. Он, очевидно, пропустил футбольный матч, оставшись на сверхурочную работу, и Генри подумал: «Старики – самый надежный народ». Он не питал никаких иллюзий относительно своего литературного таланта. Его сын Дэвид не раз посмеивался над витиеватостью слога отца. И все-таки на душе у Генри становилось тепло при мысли, что порой ему удается оказать благотворное влияние на простых людей города, перед которыми он испытывал тревожное чувство ответственности. На Хенли-драйв он сошел. Вдоль улицы тянулись особнячки из красного песчаника, добывавшегося на каменоломне в Элдоне. Они все были одинаковыми и ничем не примечательными, если не считать претенциозных деревянных фронтонов. Однако перед его домом, уродуя вход, стояли два чугунных фонарных столба, витых и позолоченных, на которых красовался герб Хэддлстона, три серебряных стрижа на лазурном поле. Пейдж терпеть не мог ничего показного, но его уже дважды избирали мэром, и, не чувствуя себя вправе нарушать традицию, он вынужден был примириться с этими внушительными сувенирами, напоминавшими о годах, когда он возглавлял муниципалитет. Садик, в котором он с наслаждением возился почти все свободное время, уже очнулся от зимнего оцепенения. Медленно поднимаясь по ступенькам крыльца, Генри нащупывал в кармане ключ. Повесив в переднее пальто, он прислушался и с облегчением убедился, что в доме тихо и гостей как будто нет. Он вошел в столовую, где для него был оставлен прибор, пошарил ногой по ковру, нащупывая кнопку, и позвонил. Через минуту высокая костлявая женщина в черном, с обветренным лицом и красными потрескавшимися руками, принесла нарезанную ломтиками баранину с картофелем и капустой. Наклонив голову на бок, она скривила рот и со сдержанной колкостью, отличавшей ее все 20 лет, в течение которых она у них служила, сказала: «Баранина-то, пожалуй, перестоялась в духовке, мистер Пейдж. Сейчас попробую. Может, сварить вам пару яиц? помолчав, предложила она. «Не беспокойтесь, хан. На всякий случай принесите мне сыру и крекеров». Украдкой она бросила на Генри взгляд, исполненный чуть иронического сочувствия. Взгляд доверенной служанки, сознающей, что весь дом держится на ней, благодаря ее благоразумию, такту, умению сводить концы с концами и работать, не покладая рук. Снисходительная нежность и насмешливая строгость в ее глазах ясно говорили, как она относится к своему хозяину. В том, что обед невкусен, Генри винил только себя. Приноровиться к его беспорядочному расписанию оказалось совершенно невозможным, и давно уже было условлено, что обед подается ровно в 7, независимо от того, дома он или нет. Сегодня, во всяком случае, он не был особенно голоден. Сыр и крекеры его вполне удовлетворили, и когда Ханна подала ему домашние туфли, он по обыкновению, прежде чем подняться к себе в кабинет, прошел в библиотеку. Алиса, его жена в нарядной шляпке с вишнями, возвращаясь домой, она часто забывала снять пальто и порой рассеянно усаживалась в гостиной в перчатках и с туго свернутым зонтиком. Сидела на диване рядом с Дороти. Они решали кроссворд. Пейдж был рад тому, что дочь дома. С тех пор, как Дороти начала посещать лекции по искусству в Тайнкасле, она часто возвращалась домой слишком поздно для 16-летней девочки, только что окончившей школу. «Папуля?» – не повернув головы, пожаловалась она, когда он вошел. «Ваши кроссворды типичные не то. Они рассчитаны на людей, обладающих определенным минимумом умственных способностей», – ответил Пейдж, нагибаясь, чтобы помешать угли в камине. «Что тебя так затрудняет?»
«Таитянское имя Роберта Льюиса Стивенсона».
«Попробуй, Тузитала. А если бы ты хоть изредка читала книги, то могла бы узнать о нем и больше». Она тряхнула волосами, собранными в пышный конский хвост.
«Держу пари, ты посмотрел ответ в редакции. А если на то пошло, я видела его фильм «Сокровища острова».
Генри промолчал, в который раз удивляясь тому, как не похожи друг на друга его дети. Талантливый и трудолюбивый Дэвид и легкомысленная пустышка Дороти. И он, увы, был слишком оптимистичен, когда предположил, что она вдруг образумилась, ибо его жена сказала.
«Дори приглашена сегодня смотреть телевизионную программу «Куэлсби».
Алиса сумела, не теряя достоинства, воздать должное этому громкому имени. Сэр Арчибальд Уэлсби, банкир и владелец обувной фабрики, был самым видным лицом среди местной знати, а Эленор, его жена, наиболее ценимой ее приятельницей. «Но ведь...» — Генри посмотрел на часы. «Сейчас уже почти 10».
«Не будь сухарем, Генри. Раз ты не захотел купить девочке телевизор, то не имеешь права запрещать ей смотреть программу в другом месте».
Дороти уже направлялась к двери. Когда она вышла, Генри не выдержал. «Она совсем отбилась от рук. Но зачем ты разрешаешь ей ходить в эту проклятую художественную школу? Ведь все эти мальчишки и девчонки или просто бездельничают в кафе Тайнкасла, сплетничают и пьют кофе, или отправляются в кино. Ты же знаешь, что у нее нет ни на йоту таланта».
«Ну и что? Зато она встречается там с очень приличными молодыми людьми. Там учатся дети из лучших семейств графства. В одной группе с Дори сын леди Эллертон и мисс де Кресси. Это очень важно. Ведь с нас довольно одной катастрофы, не так ли, дорогой?»
Генри ничего не ответил, и она, отложив в сторону кроссворд, взяла свое вышивание. Вскоре она между стежками начала рассказывать ему, как играла сегодня в бридж у знакомых, подробно описывая гостей, платья, шляпы, перчатки, прически. А Пейдж, не слушая этого эпического повествования, умело сохранял заинтересованный вид и думал о другом. Его все еще мучил загадочный звонок Вернона Сомервилла. Он был совершенно сбит с толку. Его как-то представили Сомервиллу на обеде, устроенном благотворительным обществом в пользу неимущих газетчиков. Это было в Лондоне 3 года назад. Но он никак не думал, что такое видное лицо запомнит незаметного провинциального издателя вроде него, и уж совсем не предполагал, что Сомервилл отзовется о свете столь благоприятно. Владелец утренней газеты скорее должен был бы придерживаться противоположной точки зрения.
«Генри, да ты не слушаешь!»
Пейдж вздрогнул. «Извини, дорогая».
«Это просто нехорошо с твоей стороны».
«Видишь ли», — сказал он виноватым тоном, — «меня кое-что тревожит».
«Тревожит? Боже мой, что?»
Как правило, Генри никогда не рассказывал жене о делах газеты. Вскоре после женитьбы он как-то посвятил ее в свои планы, и последствия были самые роковые, но сегодня он чувствовал потребность с кем-нибудь поделиться. Он посмотрел на Алису, стройную, сухощавую, с поблекшей, но все еще красивой, чуть веснушчатой белой кожей, какая встречается у белокурых женщин. У нее было узкое лицо и пустые синие глаза под изогнутыми в вечном удивлении бровями. Теперь она с недоуменным интересом глядела на Генри. Взгляд женщины, заставляющей себя относиться к мужу снисходительно, несмотря на все беды и разочарования, которые она считает выпали на его долю по его вине за 20 лет супружества. «Дело в том, что сегодня у меня хотели купить газету».
«Купить газету?»
Она выпрямилась так порывисто, что вишни на шляпе задрожали. Платья и прически были забыты.
«Как интересно. Кто же?»
«Сомервилл, издатель утренний».
«Вернон Сомервилл? Он был женат на Бланш Джиллифлауэр. Они разошлись в прошлом году».
Алиса, всегда хорошо осведомленная о генеалогии, родственных связях и семейных тайнах великих мира сего, на мгновение задумалась, а потом сказала с тем изысканным прононсом своего родного Морнингсайда, самого аристократического района Эдинбурга, который она всегда утрировала, когда вела беседу на светские темы.
«Генри, это потрясающе! Он предложил...»
Она деликатно умолкла. «Так как я отклонил его предложение, то могу назвать тебе сумму, дорогая, если хочешь. 50 000 фунтов».
«Боже мой, такие деньги!»
Ее взгляд стал мечтательным.
«Подумать только, что можно на них сделать. Путешествовать, посмотреть мир. Ах, Генри, ты же знаешь, мне всегда хотелось побывать на Гавайях».
«Как ни грустно, дорогая, но с Гавайями придется подождать».
«Другими словами, Генри, ты не хочешь продавать газету».
«У Сомервилла, кроме утренней газеты, есть еще этот низкопробный еженедельник и воскресный Аргус. По-моему, их ему должно быть вполне достаточно. А кроме того, он...»
Генри сдержался.
«Он слишком уж современен для нашей маленькой газеты».
Они помолчали. «Но ведь это замечательная возможность», — начала она, вдевая нитку в иголку и стараясь говорить как можно мягче и убедительнее. «В последнее время тебе все не здоровится. И доктор Барт столько раз повторял, что такая напряженная работа и отсутствие всякого режима очень вредны для тебя.
Ты хотела, чтобы я удалился от дел, и мы поселились где-нибудь в загородном доме, в Торке, например. Я бы там извелся от тоски».
«Я думала совсем не об этом. Ты еще сравнительно молод, и нам вовсе незачем прозябать в провинции до конца наших дней. У тебя есть связи, и ты без труда мог бы получить какой-нибудь пост, ну, скажем, в ООН».
«Запереться в этой Вавилонской башне? Ни за что».
«Но послушай, Генри, я ведь забочусь не о себе, хотя тебе известно, как мне опротивили и Хэдлстон, и все его жители. Мне кажется, такой случай стоит обдумать. Ты же сам знаешь, что никогда не пробовал по-настоящему использовать все свои возможности».
Пейдж покачал головой, пропустив мимо ушей эту прелюдию к давнишней и, по правде говоря, обоснованной претензии, что если бы он по-настоящему захотел, ему, несомненно, пожаловали бы дворянство, когда истекал срок его вторичного пребывания на посту мэра. «Вся моя жизнь отдана северному свету, Алиса. И мне ведь удалось кое-что из нее сделать».
«Газету можно передать Дэвиду».
«Да что ты говоришь, Алиса? Если я продам ее Сомервиллу, Дэвида не подпустят к ней на пушечный выстрел. А ты знаешь, что я многого от него жду, когда он совсем оправится?»
«Но все-таки 50 000 фунтов».
«Эта сумма, кажется, ослепляет тебя, дорогая, но поверь мне, газета стоит, по крайней мере, вдвое дороже».
На минуту Алиса была сбита с толку. «Что же?»
— начала она после непродолжительного молчания, и разочарование на ее лице сменилось понимающей улыбкой, в которой что-то напоминало ее отца, когда он так тонко подводил итог свидетельским показаниям в зале Эдинбургского суда. Но вместе с тем эта улыбка была такой наивной, что растрогала Генри.
«Если ты не согласился сразу, он, наверное, предложит больше».
«Нет, Алиса», — сказал Пейдж мягко. «Он знает, что мой ответ был окончательным». Она больше ничего не сказала и снова наклонилась над вышиванием, обдумывая услышанное. Она еще не знала, как отнестись к этому, но ее взволновала и рассердила позиция, которую занял Генри. Как всегда, ее неудовольствие проявлялось в долгом подчеркнутом молчании, странном при обычной ее словоохотливости, в обиженных взглядах, которые она иногда бросала на мужа, и в возмущенном выражении лица, словно она столкнулась с чем-то, чего не могла одобрить. Пейдж был зол на себя. Казалось бы, эти годы должны были научить его, что пытаться говорить с Алисой о своих сомнениях и надеждах бесполезно. Но все-таки какой-то душевный голод толкал его на это, и всякий раз такая попытка приводила к одному и тому же. Алиса не понимала его и не соглашалась с ним. И всякий раз он испытывал горечь и досаду, подобно человеку, который, мечтая освежиться в прохладной воде, обнаруживает, что бросился в мелкий пруд. Наконец она сказала довольно резким тоном.
«Ты едешь завтра в Слидон?»
«Разумеется, ведь уже конец месяца. Может быть, поедем вместе?»
Алиса покачала головой.
Он заранее знал, что она откажется. Женитьба Дэвида была для нее слишком большим разочарованием. Прежние радужные надежды сменились теперь жгучей досадой из-за этой, как она выражалась, когда они бывали одни, катастрофы. Надо отдать ей должное. Она всегда желала для своих детей только самого лучшего, а Кора, по мнению Генри, женщина почти совершенная, не отвечала тем жестким требованиям, какие Алиса предъявляла к жене своего сына. Потрясение, которое она испытала при первой встрече, когда Дэвид неожиданно появился в доме под руку с незнакомой молодой женщиной, высокой, бледной и немного испуганной, забылась, но все же Алиса никак не могла примириться с мыслью о браке сына. И хотя слова «вульгарная особа» ни разу не были произнесены вслух, для этого ей потребовалась вся ее аристократическая выдержка. Но сегодня раздражение против Генри было слишком велико, и она воскликнула.
«Попробую говорить их почаще бывать в городе. Пусть приедут на какую-нибудь вечеринку или концерт, чтобы их видели с нами. Ведь ходят сплетни, ты же знаешь. Так неестественно, что они погребли себя в этой глуши. Я содрогаюсь при одной мысли, что думают наши друзья».
Благоразумие помешало ему произнести вслух напрашивавшийся ответ. «Хорошо, дорогая», — сказал он. «Я поговорю с ними».